Одной из главных тем обсуждения в соцсетях стал скандал, способный обрушить всю систему российского спорта и привести к дисквалификации российских спортсменов со множества международных соревнований, включая Олимпиаду. Всемирное антидопинговое агентство представило результаты антидопингового расследования комиссии Макларена. Полный оригинальный текст можно прочитать в сети. Короткий дайджест есть, например, у «Спортэкспресса».
Министерство спорта руководило и контролировало манипуляции результатами анализов атлетов и подменой проб с активным участием и помощью Федеральной службы безопасности, Центра спортивной подготовки и обеих лабораторий – Московской и Сочинской. Усилиями ФСБ был разработан метод незаметного вскрытия контейнеров с анализами, чтобы обеспечить подмену проб. Краеугольным камнем стало формирование банка чистых проб, откуда и брались образцы для подмены. В удобный момент, обычно ближе к полуночи, когда никого другого не было в комнате, сотрудник передавал пробы А и Б защищенных атлетов через дырку в стене, где ее поджидали доктор Родченков и другие. У ФСБ были операционная и спальная комнаты на четвертом этаже здания лаборатории, и сотрудник ФСБ Блохин имел доступ в лабораторию под видом водопроводчика.
У российской публики наибольший восторг вызвало именно участие во всем этом ФСБ. Разумеется, не обошлось и без шуток на сортирную тему, благо ситуация располагает. Владимир Рыжков.
Начинали со вставания с колен, окончили подменой мочи.
Твиттер не резидент.
Четвертые сутки пылают станицы, но мы офицеры, и я не шучу. Подайте пробирки, поручик Голицын. Корнет Оболенский, меняйте мочу.
Твиттер РИП Новости.
Баночка с мочой теперь обязана появиться на эмблеме ФСБ.
Твиттер «Eating my soup».
Вместо обещания «замочу в сортире» будет тост «замочу в сортире». Именно с этим он и войдет в историю.
Твиттер «Рогозин на орбите».
У чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце, ловкие руки и чистая моча.
Это, так сказать, эмоциональная реакция. Впрочем, любые попытки рационализировать историю с допингом и участием ФСБ, кажется, обречены на неудачу. Николай Травкин.
Такая обстановка кругом тревожная уж сколько времени. Шпионов только успевая отлавливать, а они пробы легкоатлетов подменивают. Прям как-то неудобно даже представить наших Джеймс Бондов, крадущихся в ночи с баночкой мочи в руках.
Аркадий Бабченко.
Вы как хотите, но комментировать отстранение от Олимпиады я не буду. Я просто не знаю тех слов, которыми можно прокомментировать ситуацию, когда офицер ФСБ под видом сантехника пробирается в хранилище мочи, кто-то там за стеночкой в этот момент с выражением «не время улыбаться» сыт в пробирке, передает ему через дырочку в стене, а потом с лицом «долг перед Родиной выполнен» тайно покидает вражескую территорию. А потом президент, умиляясь слезами, вешает ему на грудь тайный орден. Ну, наверное. И вручает секретное звание генерала. И они поют песню «С чего начинается Родина». И все это государственное задание на налоги общества.
Сергей Кальварский.
А ведь какой-то офицер ФСБ долго не пил алкоголь, не принимал лекарства, жил растительной жизнью и каждый день сдавал мочу в хранилище. Наверное, героя дали.
Роман Доброхотов.
Вместо памятника Дзержинскому на Лубянке предлагаю установить теперь писающего мальчика.
Юрий Пронько.
Господа аналитики мочи и иной органики, уберите свои грязные руки от офицеров российской госбезопасности. Эти люди обеспечивают комфорт вашей жизни и жизни ваших детей.
Последняя реплика, кажется, писалась вполне серьезно, но кроме как с усмешкой, ее воспринять и вправду трудно. Екатерина Макаревич.
Мне кажется, что сегодня воплотился наяву самый страшный сон для типичного российского ФСБшника. Над всей их индустрией страха и всемогущества, образ, который они так отчаянно пытались поддерживать все это время, сегодня смеются и потешаются. В один миг из людей в черном, которые призваны защищать безопасность страны, они превратились во что-то непонятное и несуразное, подменяющее пробирки с мочой спортсменов.
Впрочем, ФСБшники ФСБшниками, но в центре истории все же спортсмены. Элла Паниях.
Вообще-то мне тоже очень смешно про то, как ха-ха-ха ФСБ подменяет анализы через дыру в стене. Но правильно ли я понимаю, что если система была настолько всеобъемлющей, как описано, то в России в данном поколении спортсменов ни один честный человек не мог попасть в Олимпийскую лигу в принципе? То есть, что готовность допинговать и участвовать в махинациях была для всех нынешних российских звезд не опцией для желающих убиться за результат, а входным билетом?
Беда не приходит одна. В четверг стало окончательно известно, что российские легкоатлеты не едут на Олимпиаду. Спортивный арбитражный суд отклонил их жалобу на решение о дисквалификации. Вязаный твиттер.
Никита Михалков попросил у Путина 1 000 000 000 рублей на проект «Побеждаем на Олимпиаде в Рио дома».
Идея «победить дома» приходит в голову не только сетевым сатирикам. За отдельную от мира Олимпиаду высказываются и патриоты. Алекс Зилберт.
Предлагаю в августе устроить в Москве легкоатлетические игры доброй воли по олимпийским дисциплинам с участием наших спортсменов и тех иностранцев, которые не отобрались в Рио. Потом сравнить результаты с показателями призеров в Бразилии и выдать достойные знаки отличия и призовые деньги, сопоставимые с гонораром олимпийских чемпионов.
Можно поступить и как чемпионка мира по прыжкам шестом Елена Исинбаева, заявить, что все эти медали неправильные, и российским спортсменам они ни к чему. Все и так знают, что россияне сильнее.
Пусть все эти псевдочистые иностранные спортсмены выдохнут с облегчением и выигрывают свои псевдозолотые медали в наше отсутствие. Силу всегда боялись.
Конечно, вместо того, чтобы делать хорошую мину при плохой игре, можно было бы сделать выводы из своих ошибок и попытаться исправить ситуацию. Но этого, увы, от российских спортивных чиновников никто не ждет. Алексей Навальный.
Увы, наши легкоатлеты на Олимпиаду не поедут. Непонятно только, почему министр спорта Мутко не несет за это политическую ответственность и не уходит в отставку.
Алексей Андронов.
Легкоатлеты мимо. Грустно, но ожидаемо. Это повод начать перезагрузку системы, но этого не будет. И это много хуже, чем пропуск Олимпиады.
Дмитрий Гудков.
Российские власти успешно развалили не только экономику и внутреннюю политику, но и дипломатические отношения. Развалили настолько качественно, что из тупика, в котором сейчас оказался наш спорт, выхода практически нет.
И вывод олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова.
Это не весь мир против нас, а мы против остального мира, к сожалению.
Нельзя сказать, чтобы выводы Макларена и вердикт спортивного суда не подвергались критике. Помимо аргумента «вы все врете», есть и более серьезное возражение. Возможно ли применять ко всем атлетам принцип коллективной ответственности? Антон Орех.
То, что российский спорт попал в кучу дерьма и погрузился в него по уши, это вне всякого сомнения, к сожалению. Но если допинг принимали многие, это не значит, что его принимали все. Большинство к допингу все равно отношения не имело, а в каких-то видах спорта, например, в игровых, значение допинга вообще в принципе невелико. Но у МОК и ВАДА нет способа соблюсти свой главный принцип – отделить чистых атлетов от нарушителей. Остается применить принцип сталинской коллективной ответственности, когда из-за кучки предателей весь народ выселяли в степи Казахстана.
Валерий Федотов.
Тема возможного отстранения наших спортсменов от участия в Олимпиаде вызывает у меня здоровый патриотический гнев. Взять и разом снять всю сборную с летних игр из-за обвинений, касающихся игр зимних. Что за ерунда? Российский пловец не поедет в Рио только потому, что российский конькобежец что-то не то съел в Сочи? А это не дискриминация по национальному признаку часом? В конце концов, спорт – сублимация войны. Россия грешит агрессией, а спорт дает миру отличные шансы вытащить ее обратно в адекват. В период Сочи мы были вполне открытыми и дружелюбными. И в период Рио могли бы быть. Вместо этого нас зачем-то изолируют, оставляя наедине с бедой. Отнимают у медведя игрушку, растерзание которой его вполне эффективно успокаивает. Значит, разъяренный медведь будет дальше терзать всех окрест, а в первую очередь тех, кто ему чаще попадается под горячую лапу. Выходит, нас лишают не столько шансов на медали, сколько шансов еще пару лет пожить в нормальной стране.
Ну а от таких тезисов самое время перейти к более глубоким политическим обобщениям. Большой популярностью в сети пользуется колонка Владимира Мозгового в «Новой газете».
Нечестную игру российские спортивные чиновники вели давно и от имени государства. Более того, государственные люди об этом, безусловно, знали. И не просто знали. Допинг, раз уж без него никак, призвали послужить на благо, простите, Отечества. До такого цинизма в истории мирового спорта не доходил никто и никогда. Понимаете, никто и никогда. Они же не мировое спортивное сообщество обманули. Они нас обокрали, использовав спортсменов как инструмент влияния. В своих, естественно, целях. Под ор о величии России.
Публика еще не успела отшутиться по поводу ФСБ и баночек с мочой, а чекисты уже подбросили свежую новость, задержав в Москве 3 высокопоставленных сотрудников Следственного комитета. Твиттер, 5 колонка.
ФСБшники обиделись на шуточки про мочу и решили поработать. Поймали довольно редкого покемона.
Вскоре выяснилось, что обыски и задержания связаны с делом «вора в законе» Захарии Калашова, он же Шакро Молодой. Все было примерно так. Дмитрий Гололобов.
Это дизайнер, который хреново отремонтировал ресторан. А это хозяин ресторана, который нанял братков, чтобы разобраться с дизайнером, который хреново отремонтировал ресторан. А это бывший боец ФСО, который пострелял братков, которые приехали разобраться с дизайнером, который хреново отремонтировал ресторан. А это вор Шакра молодой, который приехал на разборки с бойцом ФСО, который расстрелял братков, которые приехали разобраться с дизайнером, который хреново отремонтировал ресторан. А это зам главного следователя Москвы, который отмазывал вора Шакро, который приехал на разборки с бойцом ФСО, который пострелял братков, которые приехали разобраться с дизайнером, который хреново отремонтировал ресторан. А это ФСБ, которая всех посадила, чтобы им неповадно было.
Алексей Навальный.
Не то чтобы мы сильно верили в честность сотрудников Следственного комитета, но это уже слишком. Многие пребывали в иллюзии, что в СК есть плохие политические и есть честные сыщики, которые сражаются с реальным криминалитетом. Вот, сражаются на одной стороне. После такого весь Следственный комитет надо расформировать и перетряхивать. Кому там можно теперь верить?
Большинство наблюдателей, впрочем, не верит в какую-то особую честность ФСБ и видит в происходящем привычную борьбу силовых кланов. Игорь Эйдман.
Война уголовных, чекистских и полицейских банд за рынок крышевания в Москве резко обострилась. Главные воюющие стороны – ФСБ против Союза СКР и воров в законе. Видимо, на стороне ФСБ против СКР и Шакро Молодого выступил Володя Старый.
Роман Доброхотов.
Менты боятся прокуратуры, прокуратура боится Следственного комитета. Следственный комитет боится ФСБ, ФСБ боится Кадырова, Кадыров боится Путина, а Путин боится всех.
Роман Попков.
В связи с движухой в столичном следственном комитете. Вообще, если уж говорить про новый 37-й, нужно и про судьбу Ягоды и Ежова вспомнить.
Виктор Корп.
Поверю в серьезность намерений Жабы разобраться с гадюкой, только когда ФСБ арестует самого Бастрыкина. Или наоборот, Следственный комитет арестует Бортникова.
Впрочем, как пишет Олег Кашин на Рустувеб, это сценарий невероятный.
Атака ФСБ на Бастрыкина совсем не уникальна. История конфликтов между силовиками в России непрерывна. Очевидно, что в каждом таком конфликте каждая из его сторон рассчитывает на войну, на уничтожение. Но главный принцип устойчивости российской политической системы состоит в том, что в ней никто никогда никого не дожмет. Полное торжество какой-нибудь одной силовой структуры обрушило бы весь хрупкий баланс не только в государственных коридорах и кабинетах, но и в экономике, в регионах и, как бы смешно это ни звучало, в сознании Владимира Путина, едва ли заинтересованного в том, чтобы кто-то из его соратников усилился до монополии на право представлять класс силовиков. Именно поэтому отставка Бастрыкина – последнее, чего стоит ждать от этих арестов.
И все же самой обсуждаемой темой недели безоговорочно стали покемоны. Игра Pokemon Go, захватившая весь мир, официально еще не вышла в России, но если судить по соцсетям, в нее уже играет каждый второй, а остальные в недоумении следят за тем, как множатся посты о покемонах. Каких только жанров тут нет. В Фейсбуке, например, случился конкурс поэтических экспромтов на эту тему. Иван Давыдов.
В пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый покемон на перепутье мне явился.
Сергей Барабаш.
Послушай, малютка, на озере Чат редчайший живет покемон.
Николай Руденский.
Слава тебе, мой любимый смартфон, найден и пойман лихой покемон.
Или вот такое. Татьяна Хейн.
Картины маслом. К полотну Репина Иван Грозный убивает покемона. Покемоны прилетели, покемоны на Волге, три покемона. И, конечно, сон, вызванный полетом покемона вокруг граната за секунду до пробуждения.
Тем, кто до сих пор не разобрался, о чем все это, рекомендуется почитать вот этот пост-послание человеку из прошлого. Анатолий Воробей.
Пытался представить себе, как я объясняю себе самому из 1991 года, четверть века назад, что такое новая популярная игра Pokemon Go. Короче, люди ходят с телефонами и ловят маленьких покемонов, но не по-настоящему, а только в камере. В смысле, зачем с телефонами? Ну, с мобильными телефонами. Они маленькие, и по ним можно говорить где угодно. Значит, берешь свой телефон и скачиваешь на него игру. Это хоть понятно, да? Запускаешь игру, а потом включаешь режим видеозаписи. Включается программа видеозаписи и показывает тебе на экране то, что камера видит. А игра вставляет туда покемонов. Это такие игрушечные японские монстры. Как Чебурашка, только еще меньше, и их есть 700 видов. Про них кучу мультфильмов сняли и компьютерных игр разных. Они типа друг с другом сражаются, и у них разные уровни, магические возможности и так далее. Ну да, для детей, конечно. Но эти дети как раз уже выросли, а покемонов еще помнят. Ты же помнишь, кто такой Чебурашка? Так вот, игра рисует такого покемона поверх того, что камера показывает.
Резонно предположить, что и в России покемоны появятся всюду, и в Кремле, и в Думе. Как сообщает газета «РУ», депутаты Обухов и Рашкин уже послали на имя премьера Дмитрия Медведева запрос с требованием запретить чиновникам играть в Pokemon Go в рабочее время. Видимо, депутаты не без оснований предполагают, что коллеги могут всерьез увлечься. Алексей Цветков.
По-моему, эту ловлю покемонов придумала пятая колонна. Теперь вся энергия народных избранников будет постепенно уходить на нее. Если у вас есть лишний пленный покемон, отпустите его. Спасете чей-то одиночный пикет, дерево или квадратный метр мостовой.
Члены президентского совета по правам человека предлагают ограничить список мест, где подобает ловить покемонов. По их мнению, это недопустимо делать в местах религиозного значения, на кладбищах, на объектах органов государственной власти. Поддерживает идею и православный активист НТО.
Просим помочь убрать православные храмы из игры Pokemon Go до релиза в Российской Федерации. В храме живут ангелы, а не покемоны.
С критикой выступил и сенатор Клинцевич.
Ощущение, что дьявол пришел через этот механизм и пытается просто развалить нас изнутри духовно.
Егор Холмогоров, в отличие от Клинцевича, интеллектуал и пишет о том же самом более витиевато.
Сегодня мир со страшной силой заколдовывается снова, причем проникновение демонического происходит именно через те отдушины, которые были оставлены ему в эпоху расколдовывания через воображаемое. В фэнтези пробуждаются драконы. В мире попроще заводятся карманные монстрики, тоже своего рода дракончики. Скоро без дракончика нельзя будет ступить ни шагу, он будет говорить из компьютера, распоряжаться работой стиральной машины и кофеварки, учить детей говорить и собирать их в школу. И скажите, что тирания цифровых демонов будет сильно отличаться от тирании настоящих. Точно ли вы сможете отличить, где закончатся одни и начнутся другие?
Александр Морозов.
Собирается Святая Русь силами. Покемон напал.
Елена Зелинская.
Очередной умник из думцев объявил покемонов дьявольским отродьем и призвал запретить их, пока выборочно, в России. Почему и как эти люди оказались у власти и диктуют нам, как жить, в целом понятно. Удивительно другое, как удалось сохранить это уникальное сознание, образ мысли и восприятие действительности крепостного крестьянина 15 века.
Боб Фарбер.
А если серьезно, по закону Яровой операторам придется хранить всех пойманных в России покемонов.
Как говорится, с этого и надо было начинать. Татьяна Малкина.
Я задумчиво спросила дочь, не заняться ли и мне отловом тварей. А она, округлив глаза, ответила: «Ну, мам, но они уже вообще границы потеряли. Знаешь, где их поймали? В музее Холокоста, на Арлингтонском кладбище и даже в Аушвице. Ловля покемонов, по-моему, лучше из всего, что происходило в Аушвице», — ответила я. Меж тем, «Россия-24» уже предупредила об уголовной ответственности за охоту на покемонов в неподобающих местах. Ага.
Даниэл Лурье.
Сесть за ловлю покемонов – это практически современное искусство.
Нуне Барс.
Какая еще страна способна превратить ловлю покемонов в захватывающее, чреватое тюремным сроком приключение? Интересно, сажать будут совершеннолетних или детей тоже, а подростков?
Илью Клишина ловцы покемонов вдохновили на манифест.
Может быть, прозвучит немного нелепо, но люди, которые берут телефон и выходят на улицы ловить покемонов – это агенты перемен, чье сознание открыто новому и неизведанному.
Но, кажется, более интересны аргументы Олега Козырева, который утверждает, что игра укрепляет традиционные ценности – здоровый образ жизни, дружбу, добрососедство, взаимовыручку и так далее.
Аргумент пятый – семейные ценности. Теперь куда легче всей семьей выйти на прогулку. Папа, мама, сын, подросток и маленькая дочь – всем будет интересно выполнять совместные квесты на свежем воздухе. Эта игра интересна родителям прогулками и временем с детьми. Детям интересно тем, что наконец-то и родителям интересно что-то из их мира увлечений. Уверяю вас, мои религиозные друзья, сегодня нет в мире игры более семейно-ценностной и духовно-скрепной, чем Pokemon Go.